Цена преданности. Шифр с ароматом фиалок. Глава 1. Разведка в Силезии. Сильные духом находят удовлетворение в самом деле, слабые же ищут его в рукоплесканиях толпы. Иоганн Вольфганг фон Гёте. Акт Ай. Призраки Бреслау. Время. 8 часов, ровно по берлинскому времени. Сентябрь 1906 года. Локация. Восточная трибуна для иностранных делегатов. Плацпарад под Бреслау, Силезия. Утреннее солнце Силезии с трудом пробивало плотный, пахнущий каменным углем и сыростью туман, поднимавшийся от низин Одры. Этот туман казался Уинстону Черчиллю живым существом, тяжелым, прусским, упорным. Но город уже не спал. Улицы Бреслау с самого рассвета были запружены восторженной, гудящей толпой. Люди стояли на подоконниках, карабкались на фонарные столбы и водосточные трубы, держа в руках крошечные бумажные флажки черно-бело-красных цветов Германской империи. Глядя на эту серую податливую массу, готовую по первому знаку обожествить своего правителя, Черчилль невольно вспомнил мрачные строки Генриха Гейне. «Где рабство покорно ласкает бичи. Где разум молчит в выступлении. Там призраки прошлого бродят в ночи. И цепи куют поколения». Вдоль главного проспекта, по пути следования будущей императорской процессии, живой стеной выстроились ветераны. Это были старые, суровые люди в грубых черных шинелях, пахнущих нафталином, и высоких суконных шапках, участники победоносных войн 1866 года против Австрии и 1870 года против Франции. Их спины, согбенные годами тяжелого крестьянского или заводского труда, сейчас распрямились под грузом воспоминаний. Старое, железное прошлое Пруссии, ковавшееся Бисмарком в пороховом дыму седана, пришло поприветствовать то, что всей Европе казалось ее ослепительным и несокрушимым будущим. Уинстон Черчилль, 32-летний заместитель министра по делам колоний Великобритании, сидел на восточной трибуне для иностранных делегатов, плотно застегнув пуговицы своего строгого редингота. Рядом с ним сидели французские военные атташе, вызывающие ярких малиновых кепи, и русские полковники, чьи золотые погоны тускло поблескивали в селезской дымке. Черчилль выглядел среди них подчеркнуто гражданским, почти скромным, если бы не его тяжелый, упрямый взгляд и цейсовский бинокулярный стекол, который он не выпускал из рук. Для молодого британского политика эта поездка не была увеселительной прогулкой. Позади осталась изматывающая Альхесирская конференция, завершившаяся в апреле этого же года. Там, в Марокко, Германия попыталась расколоть недавно созданное англо-французское согласие, но натолкнулась на глухую стену. Берлин остался в дипломатической изоляции, уступив Парижу контроль над марокканской полицией и финансами. Это было сокрушительное, унизительное поражение для молодой империи, жаждущей места под солнцем. Черчилль понимал, раненый тевтонский орел будет искать реванша. Из его мыслей Уинстона вырвал негромкий голос полковника Хью Бертрана, британского военного атташе, сидевшего справа и прикуривавшего тонкую сигарилу. «Они будут играть мускулами, Уинстон. Нам покажут все. До последней заклепки на пушках Крупа. Посмотрите на этих прусаков. Они словно сошли со страниц Уильяма Блейка. И в броне их железной погибели след. И в глазах их безумного пламени свет. Они жаждут увидеть, как рухнет весь мир. И устроить на бранном чертоге свой пир. Пушки меня беспокоят во вторую очередь, Хью», ответил Черчилль, настраивая фокус бинокля. Его голос, чуть шепелявящий, но твердый, звучал глухо. «Меня интересует человек, который отдает им приказы. Британское адмиралтейство хочет знать наверняка, является ли это бешеное строительство линкоров в Киле подготовкой к большой европейской бойне, или перед нами грандиозный, колоссальный блеф актера, который просто хочет, чтобы его любили». В этот момент туман окончательно рассеялся под первыми лучами солнца, и над плацем раздался грохот копыт. Земля под трибунами ощутимо задрожала. Акт Ай. Железный колосс на поводке. Время 9 часов 30 минут. Плацпарад. Во главе эскадрона кирасиров в белоснежных парадных мундирах и увенчанных имперскими орлами шлемах ехал он, кайзер Вильгельм II, зрелище было ошеломляющим. Сверкающие кирасы отражали солнце так ярко, что зрители на трибунах зажмурились. Кайзер сидел на великолепном сером в яблоках гунтере, держась неестественно прямо, монументально, словно его фигура была отлита из чугуна вместе с седлом. Британский атташе Бертран, завороженный этой стальной эстетикой, процитировал Гёте: «Тот, кто рожден повелевать народами, не должен знать сомнений и тоски. Он шествует над бездной и погодами. И тверды у него в руках узцы,